Лавра и путешествие. Садилось солнце. Мы с отцом Пинуфрием шли по пустынной каменистой тропе в густых зарослях. На повороте ее открылось сухое поле с отдельными оливками и серыми камнями, тощими посевами. За ним поднимались стены и древние башни лавры святого Афанасия. Нам попало стадо овец. Верх Афона еще лиловил, когда мы проходили мимо рвов и башен, вдоль стены к главному входу. Слева раскинулись домики в оливках и кипарисах, в каменных желобах мощно шумела вода. Странно и радостно было видеть такое обилие влаги, прозрачный и сильный ее говор вместе с суховыжженным, вовсе, казалось бы, неплодоводным. Ясно она шла с гор. Отец Пинуфрий зачерпнул пригоршнею из цистерны. Эта вода у них очень замечательная, самый водяной монастырь. Святой Афанасий ее прямо из скалы извлек. Так с тех пор и бежит. Мы приближались к главному входу. Куполообразной сени на столбах, освещенной образом на стене над входной дверью. Влево на пригорке расположена была открытая беседка. Там сидели, разговаривали и стояли чернобородые, с тугими по-гречески заплетенными на затылке колбасками косами монахи и петропы. За их черными силуэтами сиреневело море. Я показал привратнику грамоту с печатью Богоматери. Коваными вратами нас пустили на небольшой мощеный дворик. Там надо было пройти еще сквозь новые врата, прежде чем попасть, собственно, в монастырь. Древнюю, знаменитую лавру святого Афанасия. Мы обещали Фандаричному хорошее вознаграждение. Он отвел лучшую комнату гостиницы, не то салон, не то шестиоконную залу, глядевшую на море с колоннами, отделявшими часть, где помещались постели. Было уже поздно для осмотров. Мы пошли бродить по вечереющему монастырю, замкнутому четырехугольником корпусов и башен. Собор, крещальня перед ним с огромнейшим фиалом, два кипариса по бокам, времен святого Афанасия, усыпальница патриархов, трапезная, библиотека, померанцевые деревья, смесь запахов лимонных дерев с теплотой и восточной грязноватостью жилья, нежно-палевые шелка зари. Стало смеркаться. Мы отправились в гости к Петропу, знакомому отца Пинуфрия. Поднялись по грязной лестнице корпуса с запахом, напоминавшим гостиницу в Перемышле или Козельске времен легендарных. Шли какими-то коридорами, спрашивали у выглядывавших монахов, как попасть к Петропу. Некоторые стирали белье, другие, было видно в полуоткрытые двери, что-то мастерили по хозяйству. Лавра — монастырь необщежительный. Каждый живет как хочет, сообразно средством, вкусом. Общей трапезы нет, и нет игумена. Управляет совет епитропов. На стук в одной из дверей отворил пожилой, неопрятный монах с расстегнутым воротом рубашки, в домашней хламиде, довольно полный, с беспорядочно заросшим черной бородой лицом и покрасневшими слезящимися глазами. Отец Пинуфрий представил меня. Епитроп небрежно, приветливо, поздоровался, сказал «кала», и, шлепая туфлями на босу ногу, тяжело волоча грузное тело, пригласил нас в столовую. Он занимал целую квартиру из четырех комнат, грязноватую, всю проникнутую несвежим экзотическим запахом. Как грязноват и распущен был сам хозяин. Хотя ему явно была лень, все же он проявил известную любезность, посадил нас на диванчик, и через несколько минут служка его подавал уже гостям всегдашний кофе, глико, раки. Разговор шел по-гречески с отцом Пинуфрием. Видимо, он объяснял обо мне. «Синграфевс, Синграфевс, писатель», — говорил внушительно отец Пинуфрий, и Петро равнодушно глядел на меня, огромными красными глазами и повторял: «Кала, Кала, хорошо». Еще часто слышал я: «Охи, охи, нет». И это несколько веселило. Видимо, перешли на домашние дела и обо мне забыли. К своему удовольствию. Я любовался сдержанностью и достоинством, прекрасным аристократизмом своего спутника. Бегло и любезно. Точно он привык к салонам, беседовавшего с Эпитропом. Вот он, крепкий и чистый лесной русский тип, заквашенный на Византии, родивший своеобразную красоту древнего зодчества, русской иконописи. Таким, как отец Пинуфрий, мог быть посол российских времен Иоанна III, живописец Андрей Рублев или мастер Дионисий. Эпитроп показал нам свою моленную. Перед древним образом святого Дмитрия Солунского краснела лампада. Мы вышли на балкон. Он выходил наружу, за монастырь. Афон подымался сбоку. Вблизи монастыря только что скошенная лужайка. Лежали ряды подсыхающего сена. Запах нежный и столь для русского пронзительный. Налево сиреневое море, и сиреневый кроткий вечер одел оливки, камни, суховатый и пустынный пейзаж. Позже мы ужинали с отцом Пинуфрием у себя в зале за круглым столом посреди комнаты при давно невиданной висячей лампе. Нас впервые на Афоне угостили мясом, козлятиной, из тех козлов, что некогда пас святой Кукузель. Окна наши я приоткрыл, поднял. Вся рама подымалась, как в русской деревне. Налетали бабочки. За окном густела ночь лиловая, здесь тоже был покос, и тот же сладко-грустный запах втекал в комнату. Монастырь давно спал, спал и отец Пинуфрий, когда я вышел на каменную внутреннюю террасу, в сводах с нишами, с камнями и открытой лоджией. Поднялась поздняя луна. Кипарис святого Афанасия казался черным гигантом, тень его, как исполинского святого, перечеркивала белый в синем двор. В полумгле колокольни — кресты. Кое-где крыши блестели в свете, звезды цеплялись за кипарисы, узоры башен казались из восточной феерии, по-шахерезадински журчал водоем. Все — Византия и Восток в этой пряно-душистой ночи. Солнце, блеск магнолиевых листьев, черно-синие тени. Мы провели утро в сладком благоухании греческого монастыря и литургии. Отец Пинуфрий, знающий и любящий греческую службу, собрался в собор раньше меня, но и я, несколько позже, попал в драгоценный древний храм с кованым тускло-золотистым иконостасом, с перламутровыми дверями, перламутровой кафедрой игумена, фресками XVI века, монаха Феофана, главы враждебной панселину школы живописи, изумительным трехъярусным хоросом, голубыми плитами фаянса, до половины облегающими стены, аналоями в виде четырех извивающихся стоячих змей, дискелии, выложенных мелкой мозаикой из перламутра, слоновой кости и черепахи. Четыре змеиные головы слушают чтеца. В раннем утреннем золоте мы стояли перед дымно-клубоватой глубиной храма с вытертым священно-мозаичным полом. Важные петропы склоняли в разных стасидиях черной с проседью бороды. По словам русских, лаврские греки, несмотря на зажиточность свою, крепко стоят в церковной строгости. Их бдение под праздники длятся по 12-15 часов, не уступая нашим. Позади скромно теснилось несколько простых сердец, греческих дроворубов, рыбаков, серомах. Пение в унисон однообразное, сладостно тягучее, опьяняет, как наркоз. Очень древнее и восточное есть в этом, но и весь собор таков. Он излучает старинные, ладанно-сладковатые запахи. Когда после службы мы прикладывались в алтаре к бесчисленным святыням, это загадочное благоухание мощей, кипарисов, вековых ларцев всюду сопровождало нас. Вот в серебро-золотистом венце или шлеме, украшенном яхонтами и рубинами, глава святого Иоанна Кукузеля, смиренного пастуха козлов. Темно-коричневая, с медвяно-желтым отливом кость черепа, открыта для почитания паломников. Вот также обделанный череп, глава святого Василия Великого. Запомнился и удивительный крест, осыпанный жемчугом, подарок Никифора Фоки. Хранится он в золотом ковчеге, лежит на его шелках тихо и таинственно. И не без волнения наблюдаешь, как монах открывает все эти тайные упокоения, и нам, несколько опьяненным, объявляет тысячелетнюю реликвию. Смутно легкий, прозрачный и благоуханный туман в голове, когда выходишь из собора. Святые, века, императоры, ювелиры, художники. Все как будто колеблется и течет. Мы уселись в тени кипарисов. Я пытался зарисовать аркады и ниши невысокой усыпальницы патриархов. Потом мы разглядывали крещальный фиал, употребляемый для водосвятия. Тут же под кипарисами близ паперти. Чаша его из цельного куска мрамора. Над фиалом восьмиугольная как бы часовня под куполом. Древние плиты строения, они взяты еще из языческого храма. Коршуны, грифы, загадочные звери на них иссечены. И попадается крест, но не христианский. Язычество знало тоже символ креста. Означал он другое — вселенную, универс. Мы направились к трапезной. В огромной зале отдельного здания стены все сплошь записаны фресками. Тянули столы. Их устройство меня поразило. Ряд огромнейших мраморных плит, цельных, овальных, на каменных же опорах, как друидические дольмены. Все проходит, и ушла лавра святого Афанасия. Похожа она на тот золотой ковчег, из которого вынимал монах жемчуговый крест Никифора Фоки. Не все нам было вынуто, показано в этом ковчеге. Таинственно исчез, например, библиотекарь. Так мы старинных книг и не видали. Все же густое, златомаслянистое, медвяное ощущение осталось. А сейчас лавра вздымается уже позади нас, средневековым пиргом, башней своей пристани, да узором башен и стен с пестрыми голубыми и розовыми выступами строений. Голубеет на косых подпорах и наш фонарик шестиоконный. Мы же медленно и легко плывем по гладкой слюде архипелажьих вод. Отец Пинуфрий вновь подложил белый платочек под свою камелавку, и он закрывает ему шею. Тишина. Полдень. Слева Афон и горы, справа море с туманными, голубоватыми, тоже будто плывущими в зеркальности островами. Лемнос, казавшийся древним волом, погруженным в воды. Тень Афона покрывает хребет Лемнийского вала. Фасос, Имброс и Самофраки, и, быть может, в ясный день в хорошую подзорную трубу я рассмотрел бы рыжие холмы тысячелетней Трои. Передают же баснописцы, что на горе Афон были видны условные огни греков под Троей, и Афонская вершина будто бы передавала их царице Клитемнестре. Мы сидим на корме, вода мягко журчит, шелестят лопающиеся пузырьки, лицом к нам стоя гребет рыжебородый и рыжегривый албанец. Он слегка изогнулся. По лбу текут капли, но он так силен и неутомим. Таких вот длинноволосых даков покоряли бритые, умные и порочные, усталые адрианы и трояны. Его сменяет иногда товарищ. Я забыл его. Был ведь другой албанец. Плыли мы с ним несколько часов, но в том искании потерянного времени, в чем состоит, как некоторые утверждают, жизнь, второго албанца у меня нет. Зато помню, как на носу лодки, свернувшись, выставив к нам пятку в рваном носке, спал юноша. Бородач обещал подвести земляка до пристани Морфина. В самый стеклянно-знойный час, когда только что прошли келью святого Артемия и воздвижение креста, отец Пинуфрий, омочив руку в воде и обтерев лоб, поглядывая на эту голую бесхитростную пятку, вдруг сказал: «Вот ведь он и Господь так же. Да, плывут, значит, по озеру апостолы, как бы сказать, на веслах, да и знойно так же было. Палестина. А в Иерусалиме бывал, чего там, при мне, один паломник солнечным ударом скончался. Очень жаркая страна. Господь и притомился, прилег. Они гребут, а он вон этак и заснул. Да представьте себе, буря! Ах ты, батюшки мои! Хоть бы вот нас сейчас взять, жарко, солнечно. Да как туча зашла, да как гром ахнет, ветер, волны пошли. Что тут делать? Прямо беда!» Апостолы испугались. «Что ж, говорят, видно, уштануть нам надобно. В такую-то бурю, да на простой лодочке, вроде бы сказать, как наша». Тут и Господь проснулся, а не к нему. «Да вот, говорят, погибаем, что тут делать?» А он им отвечает: «Что же это вы так испугались?» «Нет, — говорит, — это значит, веры в вас мало. Чего уж тут бояться?» «Да». И, ну, конечно, простер Господь руку, дескать, чтобы опять было тихо, и усмирились волны. И какая буря! Никакой и бури-то больше нет. Опять солнышко печет, вода покойная. Вот оно как». Албанец по-прежнему греб, стоя, напруживая волосатые руки. Светлые глаза его внимательно смотрели на отца Пинуфрия. Он ничего не понимал. Нравилось ему все-таки что-то в неторопливом, тихом рассказе отца Пинуфрия. Мы подходили к бухте Морфина. Афродита Морфа была Афродитою дремлющей, с покровом на голове и ногами в цепях. Такой видел ее в Спарте Павзаний. Это символ любви, еще томящийся в плену у хаоса. Заливчик Морфина с древней башней на берегу, несколькими хибарками, где наши албанцы, засучив штаны, вытаскивали мелкую кладь и грузили мешки с ячменем, отмечен древней дохристианской легендой о пленной богине. Богиня приняла очертания красавицы дочки царя, которую он заключил в башню. Погрузившись, поставили парус, при слабом чуть-чуть ветерке пошли дальше. Все в то же странствие вдоль берегов Афона. Целый день были светлые облака над головой, зыбко-прозрачная влага, шуршание пузырьков за кормой. Проходили скиты и монастыри. Далеко в море плыли с нами туманные острова. Мы заезжали в монастырь Иверской Божьей Матери и прикладывались к древнему ее образу. И в светлой приемной зале обители старенький, слабый и грустный архимандрит, долго живший в Москве, дружелюбно нас принимал, сидя в мягком кресле, вспоминал Москву, ее Иверскую, поглаживая черно-седую бороду, полузакрывал старческие глаза и вздыхал. Неподалеко ли, но уже полюбленной земле, стране, которую в остаток дней не увидать. С мягких кресел и от тихого света Иверского монастыря незаметно мы переплыли на новую лодку, где новый гребец при вечереющем солнце и дым на зарозовевших островах архипелага повлек нас к небольшому монастырю Пантократору на ночлег. Пантократор, Ватопед и Старый Русик. Когда наша ладья подходила к Пантократору, он сиял еще в вечерней заре, подымаясь круто над морем башней, крепостными стенами и балкончиками. Мы свернули налево и узким проливом вошли в небольшую уютную бухточку, совсем закрытую от волн. У пристани разгружался каик. Два монаха-рыболова выплывали в море на лодочке. Чинно гуляли петропы. Молодые албанцы с мулами покорно дожидались чего-то. На холме, в лесах и зелени, белел и горел ярким стеклом русский скит пророка Ильи. После лавры святого Афанасия Пантократор кажется второстепенным. Он не поражает, но дает ясный образ греческого монастыря с удивительными вратами, башней, собором и темными неблагоуханными коридорами келий и гостиницы. Я провел в этом Пантократоре ночь совершенно бессонную. Она доказала, сколь Греция есть восток и экзотика, и как эта экзотика дает себя чувствовать огнем насекомых. Спасаясь от них, пришлось сидеть и полулежать на лавке или диване у окна, выходившего на море. Как и в лавре, рамы были подъемные. Так прошла ночь, по красоте редкостная. В глухие часы ее красно сиял диск встающей луны, и широкая ослепительно-серебряная, мелкочешуйчатая дорога шла морем прямо к подножию Афона, черневшего страшной кручей. Утром все побелело и засиреневело. Афон стал нежутким. Тонко-лиловое очертание его с глубокими утренними провалами ущелий и мохнатой шерстью лесов, лысинами скал, приняло очаровательную нежность. Магическая ночью луна растаяла. И, наконец, теплым кармином тронул Эос верхушку Святой Горы, церковку Преображения. Вот и не пожалеешь о бессонных часах. Утро в самом монастыре дало артистическую радость. Архимандрит Афанасий, дидактор теологии, любезный просвещенный греческий монах, показал в соборе такого панселина, равного которому не видел я и в Корее. Тут, в литийном притворе, сохранились нереставрированными 2-3 его фрески. Одна особенно прекрасна — Иоанн Предтеча. Что о них скажешь? Думаю, что рука этого художника наделена была безмерной свободой, первозданной самопроизвольностью. Гений — есть вольность, нет преграды, все возможно, все дозволено. Великое и легкое, самотекущее — вот основное кажется в волшебной кисти панселиновой, в кисти византийского Рафаэля. Новая лодка и новый гребец. И такое же тихо расплавленное утро, как и вчера. Сонные воды, бледные острова. Завиднелся вдали дымок парохода. Висел протяженной струйкой в небе, а потом все смешалось. Не скажешь, было ли или казалось. Идем рядом с берегом, тут еще тише, еще легче грести. Скалы пустынны. Они обрываются в море почти отвесно, обнажая пласты горных пород. Красные, кирпично-рыжие, бледно-зеленые. Отец Пинофри, придерживая рукой угол платочка, подложенного под камелавку, закрывающую ему шею, всматривается в изломы и излагает свои космогонические теории. Гребец вдруг делает знак молчания и лишь слегка касается воды веслами. Подплываем к пещере. Камень загораживает половину входа, но проток есть. Сапфирно-зеленое стекло уходит вглубь, в таинственную тьму. Гребец шепотом объясняет что-то отцу Пинуфрию. Оказывается, здесь живут тюлени. Если стать вот как мы, сбоку за утесом, то можно увидеть, как они выплывают на волю, нежатся на солнце, играют, плещутся. Целый выводок. Припекает. Лодка слегка поколыхивается в том неопределенно безбрежном дыхании, что есть жизнь моря. По лицу отца Пинуфрия, из-под защиты ладони, вглядывающегося в берег, слабо текут золотисто-водяные блики. Мы ждем. Не полдень ли это великого пана? Не подстережем ли тут вместо сонных тюленей скованную в полудреме томящуюся Афродиту Морфа? Внезапно легкая тень наплывает, одевает своим полусумраком, ломаясь, быстро взбегает по скалам. Афродиты Морфа не было. Не увидали мы и тюленей. Стало быть, поленились они в жару заявляться пред иностранцем. Подняв голову, зато увидали орла Афонского. Плавно протек он над нами на крыльях твердых, недвижных. Вот опять открылся в глубине овального, довольно правильного залива. Невысокие мягкие холмы окружают его. Есть нечто приветливое, покойное в этом как бы итальянизирующем пейзаже. Сам монастырь сложная мозаика пестрых зданий, башен, стен, зубцов, врат. У воды пристань, лодки, даже рыбачий поселок. На недвижной в заливе лодочке прочно расположился монах с рыболовной снастью. Отец Пинуфрий сообщил мне, что это один из правителей монастыря, большой любитель рыбной ловли. Ватопед после Лавры – важнейшая обитель Афона. Богатством он Лавре вряд ли уступит, древностью – также. Его разграбление сарацинами в 9 столетии – уже исторический факт. Это очень культурный и ученый монастырь. В 18 веке при нем была даже духовная академия, основанная виднейшим богословом того времени. К сожалению, академия эта просуществовала недолго. Дух ее был признан слишком новаторским, и ее закрыли. Затем в Ватопеде лучшая на Афоне библиотека. Монахи считаются самыми образованными, более других изысканны и утончены, даже изящнее одеваются. Монастырь гораздо чище и благоустроеннее других. В Ватопеде есть, и это внушает даже некоторый трепет русским, электрическое освещение. Но вот черта, за которую ватопедцев на Афоне осуждают. Монастырь принял новый стиль. Это вовсе не в духе Афона. Вопрос о стиле здесь стоит остро. Вселенский патриарх ввел его в греческой церкви, но Афон есть Афон. За ним вековая давность и вековая традиция. Патриарху он не подчинился и живет по-старому. «Лучше умрем», — говорили мне русские монахи, — «а нового стиля не примем. Нынче стиль, а завтра латинство появится». Oh.